Факти.
Аргументи.
Прогнози.
Емоції.
Згляди.
Подробності на Латвійському радіо 4.
Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа «Подробности», ее ведущие Евгений Антонов
и Юлиана Шкагала. Мы также приветствуем нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые обсуждаем с вами сегодня, 19 сентября. Начинаем с очередной ревизии госконтроля. По данным этой ревизии, Министерство земледелия неэкономно потратило более 3 миллионов евро на создание сети станций для зарядки электроавтомобилей. Более подробно в нашей программе.
Ну, а затем поговорим о том, что после падения российского дрона «Шахеда» под Резекне упрощен алгоритм подъема истребителей НАТО. Почему это не было сделано раньше, попытаемся разобраться.
Правительство сегодня поддержало предложенное Министерством финансов изменение налогов на рабочую силу в рамках широкого пакета налоговых изменений на будущий год. Обсуждаем эту тему в нашем эфире.
Работодатели больше не смогут необоснованно требовать знания русского языка от своих сотрудников и в том числе потенциальных сотрудников. А вообще, насколько распространена эта проблема в Латвии, выясним у работодателей.
Министр сообщения Каспарс Брижкинс сегодня в третий раз мог быть отправлен в отставку. По крайней мере, таковые усилия предпринимал СЭМ, и в третий раз это не удалось. Мы внимательно следили за дебатами в парламенте и представим вам самые яркие фрагменты.
Ну а в Даугавпилсе разрабатывают планы по ограничению в городе азартных игр. Все подробности сегодня у нашего коллеги Сергея Кузнецова. Ну и напоминаем, что видеотрансляцию нашей программы можно смотреть на странице LR4LV, на платформе LSM+, и в наших соцсетях YouTube и Facebook.
Самые важные темы дня. Подробности.
Программа «Подробности» на Латвийском радио 4. Начинаем с информации от госконтроля, который провел ревизию относительно того, как Министерство земледелия израсходовало 3,1 миллиона евро на создание сети станций зарядки электромобилей, и оказалось, что сделано это было, мягко говоря, неэкономно.
Да, сеть зарядных станций вообще не соответствует, по мнению ревизоров, текущим и будущим потребностям автопарка министерства. Ну и помимо этого есть и другие нарушения, которые нашли ревизоры. Подробнее об этом сегодня рассказал государственный контролер Эдгар Скарчагинс.
Там очень мало аргументов и рационально нечего возразить. Лучшее, что может сделать Министерство земледелия, улучшить бухгалтерскую сторону зарядок для электромобилей, которая, как мы видим, тоже не приведена в порядок. Искать наиболее оптимальные способы использования сети электрозарядных станций уже в рамках госуправления, чтобы действительно не случилось так, что это оборудование будет просто простаивать посреди поля. Мы видим основу для оценки дисциплинарной ответственности как должностных лиц Министерства земледелия, которые были задействованы в реализации данного проекта, так и в надзоре за его реализацией. Мы обязательно обратимся в управление по надзору за закупками, поскольку выявили, что при закупке оборудования были созданы требования, выгодные конкретному поставщику. Обратимся и в Генеральную прокуратуру.
Эдгар Скарчагинс, государственный контролер, ну и помимо этого он сказал, что сеть зарядки электромобилей, на которую из госбюджета в 2022 году было выделено более 3 миллионов евро, слишком велика, при этом построена по относительно высокой для зарядных устройств цене, а 42 из 52 станций для электромобилей вообще установлены на основе несоответствующих технических решений. Но, правда, стоит отметить, что Министерство земледелия очень быстро отреагировало на опубликованные результаты ревизии. Министр земледелия Арманс Краузе поручил оценить ответственность чиновников ведомства. И сегодня комментарий на эту тему, а также о планах Минземледелия, нам рассказала представитель министерства Дагния Муцинеце.
Министр земледелия Арманс Краузе после выявленных в ходе ревизии государственного контроля нарушений в сети станций зарядки электромобилей поручил Министерству земледелия создать комиссию по служебным проверкам. Эта комиссия оценит несоответствие и нарушения при создании сети станций зарядки электромобилей, а также проверит, соблюдены ли при создании сети станций зарядки электромобилей требования нормативных базы. Период этой проверки составит 1 месяц, в течение которого комиссия подготовит и предоставит министру заключение о причинах нарушений и о том, какие должностные лица должны быть привлечены к ответственности, если таковыми будут конечные итоги.
Ну и еще Министерство земледелия прислало нам комментарии самого министра Арманса Крауза. Он подчеркнул, что проект начал его предшественник из национального объединения. Напомню, что предшественником Арманса Крауза является Касперс Герхардс из нацблока. Краузе отметил, что часть обнаруженных ревизорами нарушений оценит ответственное учреждение. Цель же служебной проверки – прояснить, какие решения в рамках проекта принимались, как министерство пришло к такому результату и следует ли кого-то из его работников привлечь к ответственности. «Мы уже предлагаем другим государственным учреждениям воспользоваться этой зарядной сетью», – говорит Краузе. Внимательно ознакомился с рекомендациями госконтроля о дальнейших действиях по использованию сети зарядных станций и попрошу ответственных сотрудников подготовить предложение о том, что министерство еще может сделать, чтобы этот проект себя оправдал и обеспечил максимально возможную отдачу.
Да, довольно такие, опять же, тревожные новости, но есть надежда, что разберутся и, по крайней мере, установят, как так вышло, чтобы не получилось такое впредь. Переходим к следующей теме.
Подробности на Латвийском радио 4.
После того, как под Резекне упал российский шахет со взрывчаткой на борту, очень много вопросов появилось в публичном пространстве по поводу того, почему же не были в небо подняты истребители НАТО. Но вот буквально на днях мы сообщали, что был зафиксирован в воздушном пространстве Латвии неопознанный объект, который пересек границу нашей страны с территории Беларуси. Позже выяснилось, что это была стая птиц, но тем не менее в этот день истребители были подняты. И вот сегодня командующий национальными вооруженными силами в интервью программе «Утренняя панорама» на латвийском телевидении Леонид Калнич сказал, что после инцидента под Резекне был упрощен алгоритм подъема истребителей НАТО.
Буквально 11 сентября в Латвию прибыл самый высокий руководитель военно-воздушных сил НАТО в Европе. Мы встречались с ним и достигли соглашения о том, что цепочка принятия решений будет сокращена и упрощена. Это даст нам возможность быть намного более эффективными. Кроме того, расширены возможности использования того небольшого контингента истребителей, которые находятся в Лиелварде.
Это Леонид Калнич, командующий национальными вооруженными силами Латвии. А с нами сейчас на прямой телефонной связи политолог Вейкас Пултис. Здравствуйте, господин Пултис.
Добрый день.
Ну, на ваш взгляд, что произошло? Это действительно мы сейчас наблюдаем, что изменили правила и будут задействованы какие-то новые вот нормы реагирования на такие инциденты? Или НАТО могло, условно говоря, и в случае с первым дроном вмешаться и сделать что-то быстрее, но вот как-то что-то не получилось?
Я думаю, что эти правила были изменены, потому что даже в понедельник, перед 11 сентября, министр обороны Андрес Спруц это озвучил в интервью «Панорама» в вечерних новостях, что следующим днем, когда он будет встречаться с командиром ВВС НАТО, они будут говорить об правилах, как поднять нормальным образом истребители, значит, этой полицейской миссии, на которой находятся истребители Луфтваффе в Лиелварде. Потому что, по большому счету, для слушателей Латвии мы должны понять, что дискуссия об том, чтобы эту миссию военно-воздушных сил, которые находятся в Балтийских странах, в Эмаре, Лиелварде и в Шауляй, это уже последние 4-5 лет говорится, что надо изменить ее миссию на миссию обороны. И поводом этого стала война России в Украине в 2014 году.
Да, но вот именно в том-то и дело. А с февраля 2022 года мы эту угрозу ощущаем просто, ну, непрерывно. И в таком случае, почему нельзя было раньше изменить этот алгоритм? Мы же прекрасно понимаем, с кем мы соседствуем.
Ну, вы задали очень хороший вопрос. Конечно, Украина воюет каждый день, теряет своих лучших сыновей и дочерей, но у нас только гибридная фаза этой войны, и НАТО не находится в войне с Россией, хотя Россия сама произгласила, что НАТО и Запад ее соперник и, значит, противник. В таком смысле, отвечая на ваш вопрос, я бы сказал, что НАТО знало, что такая проблема существует. НАТО тоже смотрит, что происходит в Украине, где сотни шахедов посылаются и уничтожают инфраструктуру Украины. В таком смысле просто это бюрократия и дискуссия об том, как изменить правила, просто совпали в тот же момент. И мы видим, что подняли, да, истребителя, и хотя бы это было стадо птиц, но мы видим сейчас во время намеса тоже все время происходят полеты на очень низком уровне, значит, Латгала и Видземе. Так что НАТО продолжает свою миссию противостоянию России.
С истребителями понятно, вроде бы разобрались. Есть еще какие-то, может быть, нормы НАТО, которые нужно упростить или изменить для того, чтобы мы здесь, в Латвии, и другие страны, которые граничат с Россией, чувствовали себя, что называется, более безопасно, что союзники при необходимости оперативно и быстро отреагируют на любую угрозу?
Ну, мы должны понять, чтобы то, что происходило эти дни, это было бы озвучено и на бумаге. Значит, мы должны это услышать от нашего посла в НАТО, господина Рекстенша, что да, мол, сейчас миссия, это полицейская миссия Балтийского воздушного пространства изменена на миссию обороны. Это мы должны услышать. Когда мы это услышим, тогда мы не должны думать о плане «Б», потому что в ситуации, если мы не можем договориться с НАТО, чтобы эту миссию таким образом быстро изменили, тогда Таллин, Рига и Вильнюс должны бы заботиться о том, чтобы купить эскадрилью истребителей в ситуации, когда мы хотим быстро решить проблемы на нашем восточном рубеже.
Спасибо вам большое, Вейко, за ваш комментарий. Вейко Сполитис, политолог, был с нами на связи. Хорошего вечера вам.
До свидания.
Вам тоже. Всего хорошего.
Всего хорошего. Ну что ж, а мы переходим к следующей теме.
События, факты, прогнозы, подробности на Латвийском радио 4.
Правительство сегодня начало работу над бюджетом будущего года. И первое решение, которое сегодня было принято, это поддержка предложенных изменений налогов на рабочую силу. Мы этот вопрос уже подробно обсуждали в нашей программе. Это касается и минимальных зарплат, и необлагаемого минимума, и пенсий. Но вот что сегодня на эту тему сказал министр финансов Арвилс Ашраденс в интервью «Утренней панораме» на латвийском телевидении.
Эта налоговая реформа предусматривает введение необлагаемого минимума для всех зарплат в размере 510 евро в месяц. До сих пор он не был таким большим. В свою очередь, необлагаемый минимум для пенсионеров будет поднят с 500 до 1000 евро. Это позволит урегулировать очень важный вопрос для тех сеньоров, которые не только получают пенсию, но и работают. Выигрыши от этой налоговой реформы будут те пенсионеры, общий доход которых не превышает 4000 евро. Что касается сеньоров, размер пенсии которых не превышает 500 евро, то к ним будет относиться механизм индексации. Коэффициент там будет немного больше.
Это комментарий министра финансов Арвилса Ашраденса. Опять же, повторюсь, мы эту тему уже широко обсуждали, связанную с налогами. Было достигнуто в результате соглашения между социальными партнерами и правительством. Есть, правда, определенные вопросы по-прежнему у представителей финансовой отрасли. Эти вопросы касаются отчислений пенсионных со второго на первый уровень. Но вот что еще очень важно, мы все помним прекрасно, что бюджетом будущего года, приоритетом бюджета будущего года будет безопасность. В следующем году у нас только один приоритет. Но Совет ректоров написал открытое письмо к представителям парламентских фракций, президенту Латвии, председателю парламента, министрам, с просьбой все-таки вернуть приоритеты, которые у нас были до сих пор. Это безопасность, здравоохранение и образование. Сейчас подробнее об этом говорим с председателем Совета ректоров, ректором Даугавпилсского университета Арвидсом Баршевскисом. Добрый вечер, господин Баршевскис.
Добрый вечер.
Господин Баршевскис, как вы могли бы обосновать вот вашу позицию, которая стоит в основе этого письма? Почему, на ваш взгляд, нужно сохранить все три приоритета, а не делать один — безопасность?
Ну, я начну с того, что, во-первых, это письмо подписали там целый ряд организаций, не только мы. Но мы считаем, что вопросы безопасности очень тесно связаны с целым рядом вот таких нюансов, связанных с отраслями и образования, и здоровья. Потому что, во-первых, здоровый и образованный человек, он однозначно очень много может влиять на безопасность. То есть он может более аналитически воспринимать информацию и так далее. Но главное, здоровый и образованный человек, он может больше дать и росту бюджета, то есть налогов и так далее. И поэтому мы считаем, что это очень важные вопросы. И если даже посмотреть, порыться в интернете, что, скажем, данные Евростата, где говорится, что рост, и чем в обществе выше процент образованных людей, тем лучше, гораздо улучшается криминальная ситуация, общий уровень жизни и так далее, и так далее. Поэтому, говоря вот о... Мы не оспариваем приоритет безопасности, но мы считаем, что параллельно нужно говорить и о образовании, и здоровье, тем более, что если посмотреть даже на соседние страны, Литву и Эстонию, в 24-м году, в прошлом, ну, то есть в этом году, по данным нашего Совета по высшему образованию, в презентации, то есть они четко посчитали, что в Литве было плюс 15, скажем, высшему образованию, в Литве плюс 20, в Эстонии плюс 15, это в прошлом году, то есть Литва параллельно думает об этом, потому что это все очень связано и очень важно. Господин... И важно для будущего бюджета Латвии.
Да, господин Баршевский, ну, ни для кого не секрет, что министерство свои инициативы в этот раз подавали как раз под приоритетом безопасности. Даже тот же Минздрав. Этого, по вашему мнению, недостаточно? Ну, то есть понятно, что у нас официально один приоритет, но, тем не менее, инициативы на многие миллионы подавали и другие министерства под этим вот самым тезисом безопасности.
Да, ну, в данной ситуации, скажем, и Министерство образования тоже подавало ряд хороших предложений, но они, как правило, упираются в какие-то возражения от Министерства финансов и так далее. Поэтому, я думаю, и с другой стороны, политически это, по моему усмотрению, было бы более правильно, потому что эти три приоритета, они очень важны для вот дальнейшего, скажем, развития, роста экономики и так далее. Поэтому мы считаем, что это важно, и я думаю, и политически это было бы, мне кажется, правильно.
Ну, мы, на самом деле, уже находимся с вами в конце сентября, 19 число. Даже вот если сейчас представить, что к вашим рекомендациям прислушаются, успеют ли физические специалисты, которые занимаются формированием бюджета на будущий год, пересмотреть все рекомендации и перестроить бюджет в соответствии с ними, на ваш взгляд?
Ну, это все зависит от политических решений. Если какие-то программы, которые предлагает Министерство образования, будут утверждены, я не вижу в этом проблемы, потому что и так мы уже знаем, что были годы, когда бюджет утверждался даже после Нового года, но это все, ну, дальше происходило нормально.
А вы получили ответ на ваше письмо? Много адресатов было?
Да-да-да, но в данной ситуации... Пока нет, по крайней мере, в моей почте я этого не видел, но я думаю, что еще и как бы срок тоже, наверное, не истек.
Угу. Да, ну, огромное вам спасибо, господин Баршевский, за то, что спасибо подключились вам к нашему эфиру. Да, Арвидс Баршевский, председатель Совета ректоров и ректора Даугавпилсского университета, был с нами.
Идем к следующей теме.
Подробности на Латвийском радио 4.
Сегодня Сейм в окончательном чтении поддержал поправки к закону о труде, постановив, что от работников нельзя требовать знания иностранных языков, если такое требование не является объективно обоснованным. Над этими поправками парламентарии, стоит отметить, работали почти год. Предусмотрено ими защитить права работников на использование при выполнении трудовых обязанностей государственного языка и не допустить дискриминацию путем выдвижения необоснованных требований о владении иностранным языком. Ну, сегодня очень много звучало с трибуны парламента разговоров и примеров о том, что очень часто необоснованно требуют знания русского языка у молодых людей, граждан Латвии, которые не владеют им. И вот для того, чтобы избежать этой ситуации, соответствующие поправки сегодня были приняты.
С нами на прямой телефонной связи президент Латвийской конфедерации работодателей Андрис Бите. Господин Бите, добрый вечер.
Добрый.
Насколько, на ваш взгляд, это реально большая проблема, что вот работодатели в разных сферах необоснованно требуют у граждан Латвии, молодых людей, которые не владеют русским языком, владения этим языком?
Ну, в принципе, нельзя скрывать, есть это определенная проблема, потому что особенно в больших городах обслуживании новая реальность, что довольно большая часть молодых людей не знает и не обязан знать, и в принципе, если работодатель хочет угождать всем клиентам, соответственно, часть из них русскоговорящие, безусловно, они воспринимают, что надо знать, и спрашивают, что надо знать русский язык. Но продолжая так и делать, в принципе, мы будем дальше содержать систему, где есть два языка параллельно свободном обороте, и не будет мотивации, скажем, у части тех, которые людей наших разговаривают только на русском, но учиться латышке. И я, в принципе, поддерживаю организации такие условия, что помаленьку надо создавать условия, чтобы не дискриминировали в этом образе тех молодых людей, особенно кто не умеет русский язык.
Но в основном, я так понимаю, что речь идет о сфере обслуживания клиентов, да?
Безусловно. Если мы смотрим другие сферы, где нет контакта такого повседневной жизни с клиентом и так далее, там спрашивания или требования таких нет особенно, в повседневной жизни реальной.
Вот знаете, еще какой вопрос интересует? Вот в аннотации к этим поправкам говорится, что в ходе рабочего интервью впредь работодателю запрещено задавать вопросы соискателю о знании иностранных языков, если оно не имеет существенного значения при выполнении трудовых обязанностей. Меня немножко смущает формулировка существенного значения. Как работодатели будут это определять? Существенное значение или несущественное?
Знаете, в жизни это, наверное, поправка или нюанс, но в жизни-то не думаю, что будет соблюдаться и жизнеспособный, потому что в многих ситуациях, безусловно, как вы говорите, непонятно, это существенно или нет. Второе, ты должен знать, помимо того, что насколько там, скажем, человек развит в целом, какие языки он в целом знает, да, там, соответственно, я думаю, что эта часть закона останется на бумаге.
Да, огромное вам спасибо за комментарии, господин Бит. Андрис Бит, президент Латвийской конфедерации работодателей. Хорошего вечера вам.
Спасибо.
До свидания.
Поправки приняты, и очень рады сегодня были депутаты Сейма, когда решение было принято абсолютным большинством голосов. Соответственно, теперь, от работников больше нельзя будет требовать владения русским языком.
Идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
Совершенно прекрасно жаркие дебаты сегодня были в Сейме.
Это просто сага очередная, да?
Да, дело в том, что сегодня депутаты в третий раз пытались отправить в отставку министра сообщения Каспарса Бришкинса. Я, честно говоря, не помню, какого министра еще три раза пытались отправлять в отставку, причем за год все это происходило. Министр Бришкинс, наверное, чаще всех ходит в Сейм на запрос об отставке. Проблемы, которые накопились в отрасли сообщения, заставляют у депутатов это делать. Сегодня очень много звучало вообще, конечно же, о проекте Rail Baltica, о ситуации с авиакомпанией Air Baltic и Шкода Вагонка, те самые поезда тоже вспомнили. В общем, целый букет претензий к Каспарсу Бришкинсу. Но начнем мы с Яниса Виттенбергса, депутата Сейма от Национального объединения. Он первым сегодня начал выступать на эту тему, и понятно, он бывший министр сообщения, и фрагмент его сегодняшнего выступления в Сейме.
В феврале, когда с этой трибуны я уже призывал вас голосовать за демиссию Бривкинса, я говорил о том, что в проекте Rail Baltica ничего не происходит. Нет ни одного принятого решения ни в правительстве, ни здесь в Сейме. Ничего не продвигается, не хватает ясности. Бривкинс новости о будущем проекта скрывает и делает все по-своему. О том, что происходит в проекте, не знают. Не задействованные в нем, не кажется сам Бришкинс. В феврале я сказал, что строится вокзал, строится станция и у аэропорта. В феврале не было ясности, как строить дальше. Правительство обещало принять решение об этом в марте, но, к сожалению, прошло полгода, но до сих пор нет ясности, как и что будут строить.
Как будет, что будет, новое.
Ну, это стоит отметить только вот коротенький фрагмент выступления Яниса Виттенбергса, потому что вообще его спич длился минут 15 примерно, чтобы вы понимали. Дебаты вообще об отставке Бришкинса сегодня шли более 3 часов. Ну и сам Каспарс Бришкин сегодня также пришел к депутатам. Он значительную часть своего выступления посвятил проекту Rail Baltica, рассказывал о том, собственно, что планируется с ним делать, привлекать финансирование и так далее, и так далее. Но я вам предлагаю послушать его фрагмент выступления, который касается того, что он первый, по словам самого Бришкинса, министр, который вообще решил рассекретить всю информацию, которая касается этого масштабного проекта.
Я очень хорошо знал, на что подписываюсь, когда согласился занять должность министра сообщения. Господин Виттенбергс очень точно обозначил, что я не первый день в отрасли. У меня было 2 варианта. Я мог продолжать замалчивать проблемы отрасли или открыто говорить о них, прекрасно осознавая, что это не приумножит мою популярность. Я выбрал этот честный путь. Некоторые политики могут хихикать, считая, что для более долгосрочного пребывания на посту лучше такие вещи скрывать. Долгие годы в этой отрасли так и делалось. Я выбрал другой путь. Он идет бок о бок с той политикой открытости, которую проводит партия «Прогрессивные». С тех пор, как я вступил в должность, наше общество и СМИ впервые узнали истинные расходы на проект Rail Baltica. Если бы я что-то скрывал, разве я был бы тем, кто первый детально рассказал о ситуации? Прирост расходов на проект был на протяжении многих лет, но об этом, конечно, не говорилось. Поэтому мы действовали очень осознанно, рассекретили документы и больше не подавали в правительство документы с ограниченным доступом. Мы добились того, чтобы на заседаниях Кабмина, касающиеся проекта вопросы, решались открыто.
Ну, чтобы вы понимали, это тоже примерно минута из 15-минутного спича министра, собственно, обо всем том, чем он занимается на своем посту. Но мне еще понравился комментарий депутата Сейма от объединенного списка Эдвардса Смилтонса. Он вообще подозревает, что всему виной плохая карма Бришкинса, потому что с его приходом начались проблемы. Давайте послушаем тоже этот фрагмент.
Все, к чему в течение этого года прикасался Каспарс Бришкинс, ознаменовалось хаосом и ростом проблем. Латвия Спаст, поезда Виви, которые не едут, Air Baltic и, конечно, Rail Baltica. Может быть, министру просто не повезло, так сказать, плохая карма, а может, совершенно наоборот, абсолютная неспособность решать большие проблемные вопросы. В свою очередь, в маленьких и преувеличенных в своем значении вопросах у него большая экспертность. Штрафовать автоводителей за нарушение с первого километра – очень хорошее скандальное предложение, чтобы отвлечь внимание и создать шумиху в Сейме о, на мой взгляд, второстепенном вопросе. Конечно, помпезное открытие временного моста в Салацгриве. Такие временные платформы через Салацу, но с помпой и лентами. Мы предлагаем идти еще дальше и продолжать министру эту новую практику. Идти торжественно с перерезанием ленточки, открыть новые бетонные сваи в Даугаве. Они тоже вскоре будут завершены. Министр пытается разжалобить публику, рассказывая, насколько тяжелое наследие он получил, скромно умалчивая, что сам был в ключевых постах в то время, когда были посажены ядовитые семена проблемы. Еще хуже то, что хаотичная суета, отсутствие решений не только заморозили проблемы, но и сулят большие риски в будущем. Думаю, что самый наглядный пример – сага Rail Baltica.
Он думает, что самый узкотамакайс пример здесь – Rail Baltic сага.
Ну, я немножко хочу, наверное, прояснить про бетонные сваи. Я предполагаю, что Эдвард Смилтонс, говоря о торжественном открытии бетонных сваев в Даугаве, имел в виду вот тот мост
который начали. Который в Риге вот начат, а который, как теперь мы знаем, не будет, вероятно,
не
закончен.
Не будет, да. Но про ядовитые семена проблемы это тоже вот...
Это яркий образ, я предпочел бы его не комментировать.
Ну, кстати, вот Эдвард Смилтонс уже затронул безопасность дорожного движения и многочисленные предложения со стороны министра Бришкинса, как, собственно, эту проблему решать. И вот сегодня, что примечательно, во время вот всех этих дебатов, которые длились, напомню, более 3 часов, ни один представитель коалиции, то есть партнеров Бришкинса, не вышел к трибуне, чтобы его как-то, ну, защитить. Вышел единственный депутат Сейма от прогрессивных Андрис Шуваев. Он тоже очень много чего говорил и про Rail Baltic, про Air Baltic. Но я хочу вам дать послушать фрагмент, который касается именно вот ситуации с безопасностью дорожного движения.
Отдельно хотелось бы остановиться на вопросе безопасности дорожного движения. До сих пор ни один министр сообщения в Латвии не осмелился так открыто и уверенно говорить о необходимых изменениях в законе о дорожном движении, чтобы бороться с лихачеством. До сих пор в Латвии не было министра сообщения, который призывал бы к такому мышлению, которое позволило бы предотвратить ненужные травмы и смерти и в целом сделать латвийское общество более инклюзивным. Политические оппоненты обычно высмеивают политику прогрессивных в плане безопасности дорожного движения. Но я уверен, что не смеются все те жители Латвии, чьи близкие либо погибли в дорожно-транспортных происшествиях, либо чьи близкие серьезно пострадали из-за неосторожных водителей. Безопасность дорожного движения является одним из главных приоритетов Каспарса Бришкинса. И я призываю депутатов Сейма продолжать доверять начатым изменениям в этом вопросе и поддерживать инициативу министра сообщения.
Но стоит отметить, что после того, как все-таки оппозиционным депутатам они голосовали за отставку Бришкинса, но я, кстати, не скажу прям, что он сохранил свой пост абсолютным большинством голосов против. То есть там было 40 с чем-то на 40 с чем-то, да? То есть не слишком прям стабильная ситуация.
За отставку 43 против 48.
Да, ну то есть такая
близко, да.
Шаткая ситуация у Бришкинса. Но на этом голосовании... Вообще все вот эти вот высказывания в его адрес не завершились, потому что дальше уже депутаты рассматривали поправки к закону о дорожном движении, где вот как раз одно из предложений заключалось в том, чтобы штрафовать за каждый первый превышенный километр. И вот там, собственно, Бришкинс услышал в свой адрес много чего еще вот много раз повторно.
Ну, что сказать. Конечно, многое из того, что вот сказал сам господин Бришкинс, лично мне импонирует, то, что он сказал, что он действительно первый открыл очень многие детали, которых мы не знали. И в этом смысле он как-то вот попал, как это говорилось раньше, да, не стреляя в того, кто приносит тебе плохую новость, потому что он не виноват, что он ее принес. Но, тем не менее, именно в этих людей первыми почему-то обычно стреляют. И вот он сейчас является... Не то, что у него тоже, конечно, была работа и в Rail Baltic, и в Air Baltic. Это понятно, что там какие-то, очевидно, связи у него были. Но, тем не менее, в общем, да, вряд ли вся критика, которая в адрес этих проектов сейчас звучит, она точно в его адрес.
Идем дальше.
Самые важные темы дня. Подробности.
Тем временем в Даугавпилсе планируют ограничить доступность игровых залов. Самоуправление призывает жителей Даугавпилса принять участие в опросе, высказать свое мнение по проекту обязывающих правил, которые в дальнейшем определят те самые места и территории в городе, где будет запрещено организовывать азартные игры. Но все подробности у нашего коллеги, корреспондента Латгальской студии Латвийского радио Сергея Кузнецова. Сергей, приветствуем тебя.
Привет.
Евгения, Юлиана, да, добрый вечер. Я бы сказал в очередной раз, да, пытается азартные игры. Да.
Хорошее замечание.
Ну так вот с этого и начнем, давай.
Да.
Да, в принципе, находясь в контексте, я даже освежил немножко свою память. Mm-hmm. В первый раз об этом заговорили еще в 2019 году. Самоуправление Рьяна сказало, что мы разрабатываем обязывающие правила, где залы для азартных игр могут находиться там в 4-5-звездочных гостиницах. Таких в городе на тот момент не было, ну и сейчас, в принципе, тоже нет. Поэтому это автоматически означало, как бы вот так вытеснить игровой бизнес из города. Ну, об этом руководство города прямо и заявляло. Потом уже в марте 2023 года опять речь шла о новых вариантах, варианте обязывающих правил, чтобы, опять же, вытеснить игровой бизнес из города. Там тоже ряд ограничений, говорилось, что нельзя там со школами, многоэтажными домами, спортивными учреждениями. И, в общем, перечислялся целый такой список мест, где на расстоянии не менее, ну, 150 метров нельзя находиться игровым залом. Ну, по факту, это означало, что все должны закрыться. Ну, так, для примера, в 2019 году в городе было 17 игровых залов, в 2023 их уже 10. И за последние три года не появилось ни одного нового. В связи с чем, вот, казалось бы, город все вот борется, а, ну, вот, не может все решить этот вопрос, который руководство так подняло. Вопрос в законодательстве. Одного желания самоуправления мало, то есть игровой бизнес тоже подает тогда ответные иски в суд, ну, на притеснение и развитие бизнеса.
Да, они очень активно отстаивают свои права. Это мы помним ситуацию с Ригой.
Да, право. Чем отличается эта ситуация? Потому что сейчас в Даугавпилсе проходит опрос жителей до 27 сентября, чтобы они высказали свое мнение по поводу вот новых обязывающих правил самоуправления. И все опирается на решение Конституционного суда, что вроде как должно изменить именно юридическую подоплеку. И я предлагаю послушать мэра Даугавпилса Андрея Элхниша, который, в принципе, вот постоянно инициирует эту идею, чтобы из Даугавпилса вытеснить игровой бизнес.
Дело в том, что начиная с 2023 года парламент наконец-таки дал право самоуправлениям принимать решения об ограничении азартных игр, после чего Конституционный суд Латвии в апреле этого года выдал, в принципе, алгоритм, как это можно сделать и как необходимо обосновывать решение о закрытии игровых залов в городах. И одна из существенных частей данных решений о закрытии, потому что данные собственники тотализаторов азартных игр всегда обжалуют решение самоуправления в суде, это в том числе обосновать общественное значение такого рода ограничений. И поэтому Даугавпилсская городская дума, мы разработали новые связующие правила, которые основываются на чаяниях жителей ограничить такого рода деятельность приоритетно в жилой застройке, многоквартирной жилой застройке, рядом с учреждениями, рядом с детскими садиками, рядом с детскими площадками, на тех местах, где происходит большая интенсивность движения и где все такого рода, скажем так, ограничения имеют общественное значение.
Да, Сергей. Ну и что, каковы перспективы?
Ну, перспектив сложно, опять же, говорить. Буду говорить штампом, то есть это покажет время. Во-первых, большие надежды возлагают на этот опрос жителей, чтобы показать именно социальную проблематику и что руководство рассчитывает, что в целом горожане выскажутся против. Это один момент. Опять же, Андрей Овнич очень уверен, что им удастся в перспективе вытеснить и те залы, которые еще остались. Он об этом тоже прямо говорит, что не только они не позволят открывать новые, но и те, что остались, также потом в течение в каком-то временном промежутке они должны покинуть город.
То есть я правильно понимаю, Сергей, что Даугавпилс хотят сделать такой территории полностью свободной от азартных игр?
Да, именно так. То есть я об этом сейчас уже в бессинхронном разговоре с председателем городского самоуправления, то есть мэром города, уточнял им прямо, то есть ли задача, чтобы в течение каких-то лет в городе не было игровых залов. Да, именно так. Управление выступает категорически против этого. Закономерный вопрос, а что с налогами и рабочими местами, то в руководстве оперируют так, что...
Сергей, прости, пожалуйста, ты можешь как-нибудь подвигаться? Мне кажется, у тебя зона пропадает, мы тебя очень плохо слышим.
Так, еще раз.
Нет, пока еще ты не вышел в новую зону.
Да.
Так,
прямо новый корреспондент у нас как будто.
Приносим извинения за технические неполадки. Сергей, продолжаем.
Да, Да, и в чем суть, то есть самоуправление, отвечая, ну, повторюсь, что это потеря налогов, рабочих мест. Но вот руководство города уверено, что в первую очередь на место закрытого бизнеса придет другой. И есть уже такой пример, что вот закрылся один игровой зал, и в этих помещениях въехала там, ну, одна из торговых сетей латвийских. То есть как бы одно заменит другим. А что касается налогов, то, по крайней мере, Андрей Элфниш утверждает, что сейчас, это раньше было так, а сейчас игровой бизнес, все налоги идут в госказну, а самоуправление ничего не получает. Собственно, как бы и терять, ну, потерь особых нет.
Так, да, кроме как государства, разве что тоже терять получается, есть чего, да?
А в Даугавпилсе много этих залов?
Да, и сколько людей играет? Насколько это вообще прямо, ну, массовая проблема?
Ну, где-то около 10 игровых залов в городе находится. В принципе, я так понимаю, да, это... Есть определенная проблема. Mm-hmm. Вот я даже делал небольшой такой опрос на улице, проходил. То есть есть часть горожан, которые, да, они говорят, мы прям, ну, против, это беда, надо закрывать. Есть люди, которые вот говорят, а вот эти же люди, они же, по сути, вот лудоманы, они как больные. То есть куда они пойдут, что им будет? То есть они... Вот такая дилемма парадоксальная, да, что вроде вот как этим играющим, пускай место, где они хоть будут, а на вопрос, а это же привлечет, возможно, новых, беда, ну, тут нету ответа. И мне даже попалась женщина, которая сказала, что вот у нее муж и игроман, то есть он уже больше 20 лет, это и деньги из семьи, это постоянно, то есть это такая, ну, внутренняя беда, и даже она не выступает категорически против, потому что все равно... будут какие-то варианты поиски, потому что это как болезнь, и у человека будет ломка, то есть он совсем с ума сойдет. И вот такие даже оправдания выступают. Uh-huh. Очень сложно что-то как-то, ну, объяснить. Действительно, надо так категорически все вытеснять, запрещать, или, возможно, определить какое-то место. Но вот нету ответа такого, знаете, рецепта, вот, uh-huh. как говорится. Yeah. Если кто его придумал, то... Мы бы зажили, наверное, mm-hmm. прекрасно. Не только в Даугавпилсе.
Да, ну, Сергей, большое тебе спасибо. Mm-hmm. Спасибо, Сергей Кузнецов, корреспондент Латгальской студии Латвийского радио, говорил о планах Даугавпилса ограничить доступность игровых залов. Хорошего вечера тебе.
Спасибо.
Всего доброго.
Пока. Ну что ж, на этом будем прощаться. Программу провели Евгений Антонов,
Юлиана Шкагала,
звукооператор Уна Гулбе и видеооператор Роман Жуков. Хорошего вечера.
До свидания.
Латвийское радио 4. Подробности.